Лазарев энд Компани и Джордж Санскрим представляют. Алексей Лавров-младший. Следы. Повесть. Начало дня. Встаю с кровати, шатаюсь, потягиваюсь. Во сне Кертиса мучили кошмары. Клещи вырывали ему зубы, ломали кости рук и ног, сжимали голову тисками. Все это Кертису очень не нравилось. К тому же подобные сны мучили его весь последний месяц. Каждое утро на протяжении целого месяца он благодарил Бога за то, что еще жив. Кертис открыл глаза. С потолка свешивалась люстра. С люстры стекала белая вязкая субстанция. Кертис высунул язык и поймал капельку. Мятная, с едва уловимым клубничным привкусом. Странно. Раньше Кертис был уверен, белая вязкая субстанция имела другой вкус. Но с каждым днем все вокруг менялось. Кровать заметно увеличилась в размерах. До кухни приходилось добираться на четвереньках, так как потолок в коридоре стал намного ниже. Ванная комната медленно, но неуклонно превращалась в еще один туалет. Как это происходит, Кертис не понимал, да и понять в принципе не пытался. Еда у него была. По вторникам и четвергам приходила Жанна с сынишкой. Мальчуган играл корабликом его уменьшающейся на глазах ванной, а его мама расправляла плечи и кидалась на Кертиса, страстно при этом урча. Грудь женщины то вздымалась, то опадала, а ее небольшой член свободно болтался меж стройных ног. «Стоп!» — Кертис зажмурился. «У Жанны не могло быть члена». Но воспоминания меняться не хотели. В воспоминаниях Жанна неистово трахала Кертя со своим небольшим упругим. Черт, так не пойдет. Пора вставать. Спустив ноги с кровати, Кертис истошно заорал. Он опять наступил в лужу. Этот гребаный Сен-Бернар. Память услужливо подсказала, что этот гребаный Сен-Бернар уже с полгода как сдох, а других гребаных Сен-Бернаров Кертис не покупал, боясь собачьей чумки. Но лужа все равно была, и сейчас Кертис стоял по щиколотке в вонючей желтой гадости, шатался из стороны в сторону и потягивался, хрустя, как новый полтинник. Распорядок дня. Работа и отдых. Отдых. Ограбление аптеки было идеей Макса, школьного товарища Кертиса. Сам Кертис разрабатывал план отступления. Честно говоря, он до сих пор не был уверен, что уходить лучше по крышам. Кертис даже с Максом хотел посоветоваться. Но его школьный друг был все время занят. Чертил схемы, направлял стрелочки, рисовал крестики. В конце концов, Кертису стало казаться, что они атакуют аптеку со всех сторон, параллельно подкапываясь снизу. Успех сомнения не вызывал, а значит и способ отступления никакого значения не имел. Можно как угодно, в том числе и по крышам. Кертис набрал номер и выслушал, как женский голос сообщил ему несколько чисел. Макс придет через 2 минуты. Аптеку грабим через 1 час 2 минуты. Жанна с сынишкой забегут через 4 часа 2 минуты. А вот и Макс. «Хай!» — крикнул Макс. «Я гранату принес!» Я ее в аптеке кину, она упадет, взорвется и парализует персонал, а также посетителей и их семьи. Потом мы беспрепятственно заберем добычу и, не торопясь, уйдем по крышам. Здорово! «Макс», — пробормотал Кертис, — «я тут подумал, может, не надо по крышам?» «Почему?» — воскликнул Макс. «Ну, понимаешь», — запинаясь, произнес Кертис, — «крыши высоко очень, да и скользко, если после дождика. К тому же...» «Не хочу!» — завопил Макс. «Ничего не хочу слышать. Либо мы пойдем крышами, либо вообще не уйдем. Третьего не дано. Где твой автомат, Олег?» Кертис достал из кармана коробочку и собрал небольшой ручной пулемет. «Молодец. Сядем напоследок». «Говорят, на дорожку», — поправил приятеля Кертис. «Какая к черту дорожка?» — в сердцах воскликнул Макс. «Именно напоследок сядем». «Мечты, Макс. Я хочу жить далеко-далеко, жить там, где нет электричества, а люди бродят в шкурах и с топорами. Я хочу жить в 3-этажном опрятном домике с окнами на водопад. В моем садике должен быть неглубокий бассейн, а вокруг расти тюльпаны. Еще обязательно жена. Этакая аристократка, бывшая хиппи в юности. Она будет все уметь, а по воскресеньям особенно. Детей не хочу. Все равно сдохнут. От свинки, чумы, гриппа, либо пальмой задавят детей точно не хочу. Обойдусь как-нибудь, не привыкать. Мечты, Кертис. Господи, как мне ограбить аптеку? Господи, ограбить бы эту аптеку. Мы бы взяли чуть-чуть и ушли бы по крышам. Мы бы вернули все потом, что осталось. Господи, сделай так, чтоб аптеку мы взяли. Господи, сделай так, чтоб аптеку мы взяли. Мечты. Аптекарь. Я мечтаю о новом лекарстве. Чтоб оно было от всего, от любых болезней и припадков. Чтоб оно громадными кучами лежало бы предо мной. Покупатель скажет «Горло», а я ему таблетку. Покупатель скажет «Ухо», а я ему пластину. Покупатель скажет «Сифилис», а я упаковочку ему. Главное, искать ничего не надо. Сидишь на лекарстве и торчишься, как сука. Мечты. Мастер Фейха. Я жду не дождусь, когда они с полными мешками всего войдут в эти двери. Устало сотрут пот с разгоряченных лбов и, улыбнувшись, скажут «Привет тебе, мастер Фейха! Тут-то я их и пристрелю». Мечты. Прохожий в шляпе. Эх, новизны хочется. Произошло бы хоть что-нибудь. Дождь бы, что ли, пошел. Или война. Ну, хоть что-нибудь. Происшествие на углу. Один. Кертис подошел к аптеке и остановился в растерянности. Уходить по крышам вроде как рано, а делать что-то другое страшно. «Давай!» – прошептал Макс. «Давай, Олег, с Богом!» И втолкнул Кертиса в распахнутые двери. «Ах!» – сказал Кертис, – «как здесь чудно пахнет!» Потом он достал из кармана коробочку и за секунду собрал пулемет. «Это ограбление!» – заорал Макс, стреляя в воздух и назад. Неожиданно начался дождь. Какой-то прохожий вздрогнул и схватился за грудь. С пальцев его закапала кровь, на миг его лицо озарилось светом абсолютного счастья, а потом он упал в лужу и утонул. В аптеке начался хаос. Аптекарь спрятался за кассой и старательно заряжал винтовку. Его помощницы лежали на полу в различных позах. Кертис не мог этого вынести и отвернулся. «Олег!» – закричал Макс. «Кинь мою гранату в кассу! Парализуй этого гада аптекаря! Пусть в аптеке сдохнет, приколется!» Кертис швырнул гранату и заткнул уши, но взрыва не услышал. Тогда он попытался вытащить пальцы из ушей, но руки его не слушались. Краем глаза он увидел застывшую фигуру Макса с автоматом. Из-за кассы торчал неподвижный кусок аптекарского носа. «Эу!» — горестно произнес Кертис. «Вау! В тон ему ответил Макс. Больше они не разговаривали. Когда мы смогли двигаться? Кертис вытащил пальцы из ушей, аптекарь выскочил из-за кассы прямо на Макса, и Макс нажал на курок одновременно с аптекарем. И все упали. Кертис решил уходить по крышам. Он тащил смертельно раненого Макса и бодро напевал песенку, чтобы товарищу не было скучно. Кертис остановился и внимательно посмотрел вокруг.
«Пойдем!» – прохрипел Макс. «Быстрей!»
«Крыша кончилась!» – сказал Кертис. «Я же говорил!»
«Как кончилось?» – выдавил Макс. «А другие?»
«Ни одной!» – ответил Кертис. «Мы находимся на единственной в районе, я вижу, как едут милицейские машины».
«Съешь!»
– истошно забулькал Макс.
«Всю добычу съешь, чтоб не доказали!»
«А я не умру?» – спросил Кертис.
«Ешь!»
– из последних сил крикнул Макс, и вместе с криком из его горла вырвался кровавый фонтан. Макс дернулся и упал с крыши. А Кертис остался наедине с добычей. Когда его нашли, он уже ничего не понимал и не узнавал окружающих его людей. Любой прохожий, явившийся бы теперь взглянуть на Кертиса, махнул бы рукой и сказал бы «Идиот!». Первая половина дня. Чищусь, бреюсь, ожидаю женщину. Кертис вчера купил электрическую бритву с нежной незатейливой мелодией. Теперь он брился и получал эстетическое удовольствие. Раньше Кертису казалось, что его лицо сплошь волнистое и двигается независимо от всего остального.
Теперь же бритва как будто сама по себе кружила вокруг Кертиса, уничтожая щетину и создавая стереофонический эффект. «Так-так», — глядя в зеркало, произнес Кертис, — «я словно сошел с рождественской открытки, такой же румяный и веселый. Скоро придет Жанна с сынишкой, и пока ребенок будет играть в унитазе корабликами, я буду иметь все на свете, сколько захочу и как захочу». Кертис улыбнулся и пошел стелить постель. «Если для вас это слишком банально, то пошел раскладывать диван. А если и это не нравится, то пошел в магазин за кушеткой. К прабабушке за креслом, к знакомому акробату за матом». Мать и сын. «Дзынь!» — раздалось у Кертиса над ухом. «Дзынь! Дзынь!» Кертис ударил себя по лбу, потом по щеке, снова по лбу, но комара так и не убил. «Может, это в дверь звонят?» — подумал Кертис. «Что я в самом деле зациклился?» С этими словами он нажал на кнопку и в распахнувшихся створках дверей увидел Жанну с сынишкой. Мальчугана было далеко под 30, а его мать, хоть и хорошо сохранилась, но была старше Кертиса лет примерно на столько же. «Извините», — начала Жанна, стягивая валенки, — «мы очень спешили, но вы ведь знаете, поспешишь — людей насмешишь, и точно сын чуть под трамвай не попал, в последнюю секунду успел, а то бы так и умер девственником». «А?» — глупо улыбнулся Кертис. «А теперь он что, уже не этот, не девственник?» «Скоро уже, скоро!» — воскликнула Жанна. «Сам-то весь извелся. Мама кричит, когда мы к дяде Кертису пойдем, все ночи напролет кричит, орет, как носорог на пальме». «Постойте», — проговорил Кертис, — «мне казалось, что ваш сын маленький, а вы сами являетесь моей, извините, любовницей». «Что вы такое говорите?» — зарделась Жанна. «В моих летах, а сынок он, да, в самом соку. Бери, не хочу, такой, главное, упорный, к дяде Кертису кричит, а потом и под трамвай, раз не девственник». «Пошли!» — вдруг промычал сынишка и, взяв Кертиса за руку, повел его к недавно купленной кушетке. Беседа перед сном. «Знаешь, Кертис, ты мне всегда очень нравился», — пробурчал сынишка, расстегивая рубашку. «Я ведь помню, как играл корабликами в унитазе, пока моя мама делала все на свете по твоему желанию. Я тогда был ребенок, что я мог, а теперь все, баста». Сынишка снял рубашку и погладил свои волосатые груди. «Стоп!» — завопил Кертис. «У тебя же женская грудь!» «Девичья!» — пропел сынишка и принялся вылезать из брюк. Кертис решил, что мужик чокнутый. Но это не помогло. Сумасшедший девственник. Что может быть хуже? Сынишка снял брюки. Кертис захлопал в ладоши. У мужика совсем не было члена. То есть мужик был женщиной. Притом не бритой и бородатой.
«Ну?» — развела руками сынишка. «Иди ко мне, милый. Я ждал этой минуты всю свою сознательную жизнь».
Жанна и ее пристрастие. «Самым сильным моим пристрастием является очищенный героин по вторникам, чистый кокаин по средам, неочищенный героин по четвергам, ЛСД по пятницам, а по выходным я просто курю. Вас интересует, что я делаю по понедельникам? О, это очень странный день. По понедельникам я сплю». Другим самым сильным моим пристрастием являются мужчины. До 50, от 30 и выше, до 10 без пауз, а также 47 и чаще. Вплоть до одного случая меня интересовали и 10-летние мальчики. Я тогда сильно погорел. Тот ребенок был так хорош, его ротик, носик, ушки, а его маленький твердый разведчик. Ой, я отвлеклась. Третьим самым сильным моим пристрастием является сынок Гриша. И все же иногда мне кажется, что Гриша очень странный мальчик. Слишком уж он женственен, невинен. А если его еще и побрить, я даже боюсь об этом думать. Кто знает, кем окажется мой сынишка, если его побрить. Сынишкина любовь. Я очень люблю Кертиса. Когда я был маленьким, то часто играл корабликами в его унитазе. Потом я вырос, у меня появилась упругая грудь. Я все чаще стал задумываться о женитьбе. Но до конца избавиться от влечения к другому мужчине я так и не смог. Я знаю, это аморально, но, боже, как бы я хотел, чтобы Кертис был женщиной.
Первая половина дня. Одеваюсь и еду в больницу. На улице Кертиса ждал сюрприз. Сюрприз выглядел как деревянный ящик без ручек, но с круглым отверстием сбоку. Недолго думая, Кертис приник к отверстию своим правым здоровым глазом. В ящике, как вы уже догадались, сидел мастер фей Ха и курил кальян. «Удивлен?» — вопросил мастер. «Не очень», — ответил Кертис. «Ты разве бываешь без кальяна?» «Чему уж тут удивляться? А то, что я залез в ящик через это маленькое отверстие, разве это не чудо?» «Наверное, долго тренировался», — предположил Кертис. «Когда обратно собираешься?» «А я не собираюсь», — огрызнулся мастер. «У меня тут 5 комнат, бассейн и сауна». «Ладно», — сказал Кертис, — «мне пора. Мне в больницу надо, потому что там мой друг Макс в морге. Меня просят его опознать, так как у них на это нет ни сил, ни времени». «Постой, что случилось с Максом?» — крикнул из ящика Фейха. «Я его вчера видел, но он и словом не обмолвился о своей болезни». «Макс не болел», — ответил Кертис. «Шел себе, шел, упал, разбился в святку насмерть».
«Не бывает», — воскликнул Фейха.
«Так врачи сказали», — задумчиво проговорил Кертис. «Конечно, 90% из 100 они врут, и этим утешают пациента, но чем утешить Макса, кроме как удобной морозильной камеры, я не знаю». С этими словами Кертис направился к больнице, с каждым шагом осознавая, что Макс не может быть в морге, так как он идет рядом, что-то говорит и размахивает автоматом. Не доходя до больницы, Кертис и Макс повернули направо к распахнутым дверям аптеки. Происшествие на углу 2.
«Давай!» – прошептал в Кертисово ухо Макс. «Давай, Олег, с Богом!»
«Почему ты называешь меня Олегом?» — спросил Кертис. «Уже дважды назвал». «Не время!» — рявкнул Макс. «Потом объясню». «К тому же», — начал Кертис, — «тебя, Макс, пристрелили, а я сошел с ума и стал идиотом». «Не болтай чепухи!» — заорал Макс. «Думай о деле, помни, что уходим по крышам». «Я так и знал», — пробормотал Кертис. «Всегда по крышам. Ужас какой-то». «Это ограбление!» — громко крикнул Кертис и вошел в аптеку. К его огромному изумлению, никто из находящихся внутри не обратил на него никакого внимания. Кертис вышел из аптеки, удивился еще сильнее. Около аптечного входа стояло 7 человек с поднятыми руками, а Макс бродил между ними как девица и непрерывно засовывал руки в чужие карманы.
«Макс!» — позвал приятеля Кертис. «Почему все так вышло?»
«Потому что слова «это ограбление» надо произносить там, где намечается что-либо подобное, а не посреди улицы, когда приспичит».
«Хорошо», — сказал Кертис и вошел в аптеку.
«Это ограбление», — крикнул он, — «все на пол, а то буду стрелять».
«Нелогично», — сказал сам себе Кертис, — «какая мне польза, что все лежат на полу? Ровным счетом никакой, даже наоборот, ходить неудобно».
«Встать!» — крикнул Кертис. «И зажмуриться!»
«Зачем я сказал зажмуриться?»
«Открыть глаза, заткнуть уши!»
Теперь стало похоже, что люди в аптеке сошли с ума.
«Эй!» — крикнул Кертис. «Макс, а там скоро?» «Я уже!» — рявкнул Макс справа. «Все лечь на пол, и быстро ли я буду стрелять?»
Никто не пошевелился.
«Лечь!» — заорал Макс. «Даю 3 секунды!»
Люди не реагировали. Они смотрели на Макса, а некоторые даже смущенно улыбались.
«Ах, вот вы как!»
И обезумевший Макс начал стрелять по несчастным. Умирая, аптекарь успел всадить в Макса 2 пули. Кертис потащил почти убитого приятеля на крышу.
«Вот», — сказал Кертис, — «пришли».
«Почему?»
— прохрипел Макс. «Дальше никак. Крыш дальше нет. Прошу тебя хорошенько это запомнить, чтобы в следующий раз мне не пришлось повторять это снова».
«Олег!»
— из последних сил Макс протянул товарищу руку.
«Прошу тебя, съешь, чтоб не доказали!»
Хорошо, кивнул Кертис и полез в мешок за добычей. Через пару минут все было кончено. Макс наклонился к своему товарищу Кертис. «Я съел 6 часов Rolex, 9 тысяч денег, ценных бумаг на 25 тысяч и авторучку Паркер. Кстати, зачем ты ее взял? Там чернил почти не было».
«Это моя авторучка!»
— булькнул Макс. «Извини,
Остались одни часы с сейка, но я, честно говоря, думаю...
И ешь!
В последний раз булькнул Макс и затих. Вот на этом месте, важно проговорил Кертис, проглотив часы, ты должен упасть с крыши. Хотя, добавил он, мне кажется, что это я. Я, похоже, точно я падаю. Когда нашли его тело, никто уже ничего не понимал. Любой прохожий, явившийся бы теперь взглянуть на Кертиса, махнул бы рукой и сказал бы «Идиот! А какие надежды подавал! Эх!» Распорядок дня. Работа и отдых. Отдых. Кертис допил свой бокал и улыбнулся, показав белоснежный ряд зубов. Потом он достал из кармана коробочку, а из коробочки толстую гавайскую сигару. «Вообще-то я не курю», — загадочно произнес Кертис. «Так, иногда. А вы курите?» «Мне нельзя», — ответила женщина. «Доктор сказал, что если я буду курить, у меня родится неполноценный малыш, а то и того хуже, понимаете?» «Конечно», — воскликнул Кертис. «Но от одной единственной сигары вряд ли родится кто-либо подобный. Скорее всего, доктор вас специально напугал. Так сказать, для профилактики, как бы чего. Вы меня понимаете?» «Нет», — ответила женщина, принимая из рук Кертиса толстую гавайскую сигару. «Уговорили вы меня, бесстыдник». «Надеюсь», — затянувшись, произнесла женщина, «что эта маленькая шалость никак не скажется на моем будущем бэйби. Откроем секрет. Женщину звали Жанной, а ее малыша в дальнейшем Гришей. Мы напоминаем, ваше курение вредит не только вам, но и вашим детям. Мы предупреждаем. Ваше курение несет гибель человеческой расе. Подумайте над этим. За чашечкой нашего душистого кофе классик. Удачного вам дня. Вторая половина дня. Обедаю, сплю, вижу сны. В детстве у Кертиса была бабушка. Кроме нее был еще и дедушка, но о дедушке разговор особый. Так вот, бабушка Кертиса варила супы. Она варила их дни напролет, даже ночью бабушка не успокаивалась. Кертис помнил, как однажды ночью, по пути в туалет, он увидел бабушку, колдующую над плитой. «Ба!» — позвал маленький Кертис. «Ты что?» «А что?» — встрепенулась бабушка. «Отвар готовлю, суп готовлю волшебный. Отцу твоему да матери, чтоб жили они долго в следующей жизни. Пусть попробуют утречком, а ты не ешь, слышишь, не ешь!» «Ладно», — сказал Кертис, — «а почему?» «Потом узнаешь», — пробормотала бабушка. «Спать иди, сиротка». На следующий день папа и мама Кертиса умерли, а бабушку посадили в тюрьму, так как она оказалась не бабушка, а маньяк из труднодоступного таежного района. «Черт!» — возмутился Кертис. «У меня же никогда не было бабушки, а родители развелись 20 лет назад. Откуда эти воспоминания?» Кертис ударил себя по лбу, а в небе загрохотал гром. «Кертис!» — донеслось сверху. «Ты стал большим. Тебе пора узнать тайну своей жизни. На самом деле ты не Кертис. Ты последний сын короля всех солнц. Братья твои погибли, сражаясь с людьми Ордена Тьмы. У твоего мира осталась последняя возможность не превратиться в потухшую звезду. И эта возможность ты. Бери алмазный щит, меч света, туфли-лодочки, плащ-палатку, любимую лошадку и отправляйся в путь. На первом же перекрестке миров поверни направо и двигайся параллельно угасающим оленям до входа в пещеру Семи Зеркал. Там тебя будет ждать вестник. Ты узнаешь его по странному запаху, так как в его мире уже 5 лет нет горячей воды. Ты отдашь ему алмазный щит, меч света, туфли-лодочки, плащ-палатку и любимую лошадку. Вместо этого барахла вестник поведает тебе о тайне твоей жизни». «Стоп», — сказал Кертис, — «а ты мне что рассказывал?» «Да я просто так», — пророкотал голос, — «чтоб не скучно было». Кертис проснулся и поймал на язык капельку с люстры. Сегодня банановая, с легким привкусом горчицы. Кертис перевернулся на другой бок. «Хватит толкаться!» — крикнули из-под кровати. «Нам читать неудобно!» «А что вы читаете?» — свесив голову, спросил Кертис. «Роман «Следы». Очень странная и очень смешная вещь. Прочтите что-нибудь». В детстве у Кертиса была бабушка. Кроме нее был еще велосипед.
«Странно», — сказал Кертис. «При чем тут велосипед? А чем заканчивается?» Фразой «бессмысленно искать смысл в бессмысленности смысла». «А что это значит?» — удивился Кертис. «Кроме всего прочего, это значит, что ты нас достал!» — завизжали из-под кровати. «Заткнись и не мешай!» Кертис вздохнул и сунул голову под подушку. Встреча под одеялом.
«Привет!» — услышал Кертис. «Ты кто?»
«А ты кто?»
«Я первый спросил», — ответил кто-то.
«Зато это моя кровать», — парировал Кертис. «И мне интересно, кто живет в моей кровати?»
«Я пушистый зверек», — ответил незнакомец. «Я похож на белочку, но у меня нет ушей. Хвостик за гагулинкой. Глазки светятся, видишь?»
«Вижу», — прошептал Кертис. «Светятся».
«Это не глазки», — сказал зверек. «Это тапочки. Они тоже светятся. Глазки выше и правей».
«Вижу», — кивнул Кертис. «Вот глазик, вот еще глазик, вот еще два». «Еще, о, 8 глаз!»
«Нет, — сказал зверек, — я не монстр. Нас просто четверо, мы всегда гуляем парами. Так привычнее».
«А погладить вас можно?» — спросил Кертис и покраснел.
«Только вовнутрь не засасывайся, — предупредил зверек. Нам людей бывает месяцами не переварить. Мучаемся, и тапочки у нас гаснут».
«Ладно, я осторожно». И Кертис погладил что-то под одеялом. Еще погладил. Стал гладить быстрее и с разных сторон. Прерывисто задышал, задергался и затих. «Наверное, засосался», — подумал Кертис. «Теперь еще ждать, пока переварят. И тапочки погасли». Вторая половина дня. Девушка Злата встречает принца своей мечты. «Вот оно!» — воскликнула Злата, увидев, как Кертис покупает бананы. «Безумно красив, молод, из носу не течет, к простуде, значит, не расположен». «Мужчина!» — сказала Злата и дотронулась до Кертисового плеча. «Где?» — испуганно встрепенулся Кертис.
«Ты!»
— объяснила Злата. «Пойдем ко мне, любиться будем». «Дела у меня!» — ответил Кертис и замахнулся на Злату бананом. «Уйди, креветка, то есть нимфетка! Брысь!»
«Я уже большая!» — обиженно произнесла Злата. — У меня грудь большая и знаний багаж не маленький.
— Ты преувеличиваешь, — уверенно сказал Кертис. — Грудь у тебя, скорее всего, маленькая, а образование наверняка 8 классов за 10 лет.
— Нет, — воскликнула Злата, — я могу доказать.
И девушка начала раздеваться. Банановая очередь приблизилась и зашумела. Злата распахнула плащ. — Ну, — сказал Кертис, — я не вижу грудь. Я вижу свитер с надписью «Версаче» и джинсы без надписи «Синие». Грудью тут и не пахнет, как должно.
— Ах так! — воскликнула девушка и молниеносно сняла свитер.
Очередь еще приблизилась и застыла. — Так, — сказал Кертис, — ты что, издеваешься? Где грудь? Я спешу. Я согласен увидеть грудь, но я вижу футболку с надписью «Оникс», и все, я ухожу.
«Стой!» — в экстазе воскликнула Злата. «Смотри!» — и сорвала футболку.
Банановая очередь зажмурилась, вдохнула, открыла глаза и выдохнула. Под футболкой ничего не было, лишь черная-черная пустота. Кертис подошел ближе. «Ого!» — прошептал он. «Постичь красоту твоей груди совсем непросто». «А звезды там есть?» «Очень далеко», — ответила Злата. «А еще», — с гордостью добавила она, — «раз в неделю там пролетает звездолет. У него установлен маршрут от соска правой груди до пупка, потом к соску левой груди и обратно на место старта». «Восхитительно», — пробормотал Кертис. «Да», — согласилась Злата, — «когда он взлетает, отходит первая ступень, вторая, а когда отходит третья, испытывают такой оргазм, что просто страшно. Даже Сусанна не может мне доставить такого удовольствия».
«А кто это, Сусанна?» — спросил Кертис.
«Моя старшая сестра-двойняшка».
«У нее тоже это?» — запинаясь, проговорил Кертис, ткнув пальцем в далекую звезду у левого соска.
«Нет, что тут, у нее обыкновенная банальная женская грудь третьего размера».
«Познакомь», — тихо сказал Кертис, — «а то черт его знает».
«Хорошо, но учти, у Сусанны есть маленький секрет. Если дашь слово молчать, я расскажу тебе об этом».
Кертис промолчал.
«У моей сестры, — начала Злата, — вместо пещеры любви, вместо чудесного бутона сладострастия, короче, именно там у нее бескрайний океан».
Кертис ударил себя по голове бананом.
«Но ты не бойся, — продолжала Злата, — океан моей сестры почти всегда спокоен, полный штиль, безветрие, тишина».
«Надо идти домой, — подумал Кертис. Все, что сейчас со мной происходит, какая-то ужасная ошибка.
Лучше грабить аптеки. По крайней мере, известно, чем все кончится». Из размышлений его вывел голос Златы. «За мной!» — крикнула она. «Немедли!» Из банановой очереди выдвинулся старичок с палочкой и, подойдя к Кертису, произнес густым приятным басом следующее. «Не ходите, юноша. Моя фамилия Лунг, и я врач. Вы на грани, я вижу. У меня 3 дочери, все красавицы. Только об одном мечтают, я договорюсь. Любую на ваш вкус. Скромный подарок, и она готова. Вы не пожалеете. Что там космос? Старшенькая падает, потому что ей тяжело. Что там океан? Младшенькая вас проглотит, и вы уже никогда не найдете выхода». «А средняя?» — спросил Кертис. «Замужем», — коротко ответил старик. «Но ее муж...» «Если интересуетесь, я все устрою. Скромный подарок, и он согласен. Вы не пожалеете. Мощный торс, железная хватка. Его жезл может проломить вам лоб». Возбуждаясь, он рычит и играет мускулами. «Кто?» — ужаснулся Кертис. «Рычит и играет». «Муж», — ответил старичок. «Он рычит, ракочет и ревет. Но вы не бойтесь. На деле он нежен и застенчив, и глаза у него голубые, с легкой поволокой». Старичок задумался и, тяжело вздыхая, поплелся назад в банановую очередь. Только тут Кертис вспомнил о Злате. Он обернулся, но девушка уже исчезла. Вместо нее рядом с Кертисом стоял Макс и чистил автомат. «Давай!» – прошептал он Кертису. «Давай, Олег, с Богом!» И подтолкнул его к дверям аптеки. Происшествие на углу 3. Но Кертис заупрямился. «Не пойду!» — истошно завопил он. «Надоело, почему всегда я? Аптеку грабить я, автомат собирать тоже я. И почему же ты, сволочь, третий раз назвал меня Олегом?» «Все вопросы потом», — отрезал Макс. «Объясню, когда вернемся». «Мы не вернемся!» — истерически захохотал Кертис. «Тебя убьет аптекарь, потом смертельно раненый ты упадешь с крыши. Или я упаду, мы никогда не вернемся!» «Хватит!» — заорал Макс. «Мужчина ты или нет?» «Откуда я знаю?» — пробормотал Кертис и вошел в аптеку. «Руки вверх, это ограбление!» — громко крикнул он. «Всем оставаться на местах!» — крикнул Макс в левое ухо Кертиса. «Кто из вас аптекарь? Шаг вперед!» Никто не отозвался. «Я буду стрелять по детям, инвалидам и беременным женщинам!» — предупредил Макс. «Я аптекарь!» — раздался тихий голос, и перед друзьями появился сморщенный старичок с палочкой. «Я аптекарь!» — повторил старик. «Но кто это ценит? 50 лет за прилавком. Могу отличить одно от другого. Но кого это волнует? Имею дочь красавицу с фигурой Венеры и ангельским характером. Но кто об этом знает? Все собой заняты. Аптеки тоже грабят. Нет, я не против, боже упаси. Но, честное слово, домой иногда боюсь возвращаться. Того и гляди, промахнется кто-нибудь и прямиком в меня. А я воевал, между прочим. Награды имею, значки». «Олег!» – ошалел воскликнул Макс. «Ты говорил, что меня пришьет аптекарь. Вот этот вот безобидный аптекарь!» «Совершенно верно», – ответил вместо Кертиса старичок. «Я как раз перезаряжаю». В следующий миг аптекарь всадил в Макса 2 пули, а тот в ответ 4.
«Олег!» – прохрипел Макс. «Ты помнишь, как мы уходим?»
«Да», – ответил Кертис. «По крышам!»
«Олег!» – булькнул Макс. «Съешь добычу, чтоб не доказали!»
«Какую добычу?» – воскликнул Кертис. «Мы еле успели аптекаря пристрелить».
«Все равно!» – прохрипел Макс. «Чтоб не доказали!»
И булькнул в последний раз. Кертис начал сворачивать декорации. Крыши исчезли. Нарисованные трубы перестали дымить нарисованным дымом. «Мне не трудно», а ему спокойно, пробормотал Кертис и вернулся в комнату. Там Кертис залез под кровать. И на протяжении 5 минут из-под кровати доносились звуки ударов, пронзительный визг и детский плач. Потом Кертис вылез обратно и, слизывая кровь с разбитой губы, направился в кухню. Там он сел у окна и открыл с таким трудом доставшуюся ему книгу. Книга называлась «Следы». Вторая половина дня. Одеваюсь, гуляю, знакомлюсь с девушками. Послеобеденный сон закончился, и Кертис решил выйти в город. Конечно, он нервничал. В прошлый раз, когда он вышел из дома, случилась беда. Кертис увидел молодую привлекательную женщину, которую выгуливал старый похотливый бульдог. А бедняжка и сама, видно, не знала, что к чему. Тогда Кертис, позабыв обо всем на свете, бросился на помощь, и владелица собаки увидела, как у ее любимца неожиданно отваливается голова. «Вы свободны», — сказал Кертис и поклонился. «Ах!» — прошептала молодая привлекательная женщина и брызнула в Кертиса черемухой. Потом она достала пистолет-парализатор и зафиксировала Кертиса среди природы. Затем она начала топтать Кертиса. Острые каблуки с набойками больно ранили и так уже израненную душу Кертиса, но он терпел. Потом пришли врачи и милиционеры. Врачи пытались спасти бульдога, а милиционеры Кертиса. К сожалению, спасти никого не удалось. Все умерли, не приходя в сознание. Кертис замотал головой. «Если меня не удалось спасти, значит, я умер, это вовсе не так. Абсурд какой-то!» «Мужчина!» — услышал он знакомый голос. «Постойте, мужчина!» Кертис обернулся. К нему бежала девушка, у которой вместо груди был космос. «Здравствуйте!» — засмеялась Злата. «Вы меня помните? Меня зовут Злата. У меня сестра есть Сусанна. Мы с вами вместе бананы покупали».
«Бананы!» — отрешенно повторял Кертис. «Это съедобный плод пальмы. А еще их сушат».
Злата взяла Кертиса за руку, и они пошли вдоль торговых рядов. На рынке.
«Покупайте арбузы!» — орал узбек в папахе.
«Это арбузы!» — сказала Злата. «В детстве я их очень любила, а теперь терпеть не могу».
«Почему?» — тихо спросил Кертис.
«Да так, они напоминают мне о моем первом парне. Такие же сладкие, сочные, спелые».
«Круглый», — продолжил Кертис, — «с хвостиком снаружи и семечками внутри».
«А это хрен!» — захлопала в ладоши Злата.
«Покупайте хрен!» — орал узбек в папахе.
Злата покраснела и, запинаясь, начала говорить. «Ведь как это пошло-то на самом деле? Ведь большинство людей покупают хрен для забавы. Им, может, он и не нужен. Они и без него вполне обойдутся. А все-таки покупают. Покупаю! Накопители проклятые!» В слезах закончила Злата и прыгнула за прилавок.
Кертис обошел лоток по кругу, но Злату не встретил.
«Послушайте», — сказал он, — «вы тут девушку в футболке Оникс не видели?»
«Девушку?» — улыбнулся узбек в папахе. «Нет, дорогой, не видел. Да зачем тебе девушка? Ты на Тенгиза лучше погляди, как пляшет, а?»
И впрямь плясал Тенгиз изумительно.
Рабочая эротика. Кертис обнял девушку за плечи и прислонился щекой к ее горячечному лбу.
«Как хорошо, что я тебя нашел», — с чувством прошептал он.
«Да», — ответила Злата, — «неплохо. Хотя сворачивать шеи 45 курицам было не обязательно. Они стояли так», — сказал Кертис, — «напротив. Сами виноваты».
«Ну», — сказал Кертис, — «давай, что ли». И потянулся к девичьим губам.
«Нет!» — крикнула Злата. «Только без поцелуев!»
«Почему?» — обиженно спросил Кертис.
«Я не умею!» — покраснела Злата и, опустившись на колени, начала ковыряться в кертисовых штанах.
«Ну как?» — через 5 минут спросил Кертис. «Ты уже справилась с молнией?»
Злата выключила автоген и, подняв щиток на каске, тяжело вздохнула.
«Совсем чуть-чуть осталось!» — виновато произнесла девушка. «Я уже давно этим не занималась, с тех пор, как мой парень...»
«Что с ним?»
«Он улетел», — просто ответила Злата.
«Наконец все было кончено. Ложись», — сказал Кертис, — «здесь тебе будет удобно».
Злата невинно раскинулась на кровати. Ее волосы разметались по подушке, а конечности образовали странный узор. И Кертис нырнул в пучину страсти.
«Подожди», — сказала Злата, — «я ничего не чувствую. Более того, я тебя не вижу».
«Я тебя не вижу», — ответил Кертис, — «но тем не менее любовью с кем-то занимаюсь».
«Это что?» — кликнулась Злата. «Меня возбуждают 3 сильные мужские руки. Интересно, чьи они? Эй, кто вы? Отзовитесь!»
«Я Дерек Рэкет», — ответил первый мужчина. «Мои руки жилистые, волосатые, с наколками».
«А почему ты в моей кровати?» — спросил Кертис.
«Не знаю», — ответил Рэкет. «Я пошел выпить с друзьями в бар, подцепил клевую тёлку, подрался с барменом, поймал тачку и заснул на заднем сиденье. Проснулся рядом баба. Думал, моя. Простите, если что, я нечаянно».
«А третья рука?» — крикнула Злата. «Чья она? Бесстыдница».
«Моя», — тихонько сказал еще кто-то. «Только это не рука». «Пушистый зверек!» — воскликнул Кертис. «Я узнал твой голос». «А я твой», — ответил пушистый зверек.
«Слушайте», — глубоко вздохнув, крикнула Злата. «Я, конечно, девушка без комплексов, но это уже слишком».
«А ничего», — откликнулся Дерек Рэкет, — «я уже ухожу».
«А можно мне остаться?» — спросил пушистый зверек и помигал тапочками. «Оставайся!» — тихонько выдохнула Злата. «Я тебе хвостик заплету!» В этот миг чьи-то сильные руки обхватили Кертиса и бросили спиной на матрас.
«Кто здесь?» — в ужасе заорал Кертис.
«Я!» — ответил хриплый мужской бас.
«Гриша! Вторую неделю в засаде! Думал, не дождусь, а вот и дождался!»
Кертис попытался сбросить Гришу с кровати, но это ему не удалось, даже наоборот. Кертис получил пяткой в нос.
«Гады!» — воскликнул Кертис. «За что?»
«Как-то за что?» — удивился кто-то из глубины кровати.
«Закон джунглей! Эх, извини, приятель!»
И Кертис получил по почкам.
«Хватит!» — завизжал он. «Прекратите!»
«Не дергайся!» — сказал Гриша. «Мне нужно сосредоточиться, а то будет больно!»
«Ты уже все?» — спросила кого-то Злата. «Не совсем!» — ответил голос пушистого зверька. «Ты только левую грудь не трогай!» «Почему?» — удивился пушистый зверек. «Я как раз собираюсь... Ой, спасите!» «Милый!» — крикнула Злата, но никто ей не ответил. «Улетел!» — прошептала девушка. «Улетел к новым неизведанным мирам!» «Бедный маленький пушистый зверек! Мы никогда его больше не увидим!»
«Да уж!» — вздохнул Гриша. «Хоть я и не знал покойного, все равно ощущаю некую грусть!»
Пользуясь всеобщим горем, Кертис попытался выскользнуть из кровати, но кто-то схватил его за горло и не пускал. «Я ухожу», — печально произнесла Злата. «До свидания, Кертис».
«Я провожу вас», — сказал кто-то. «Все равно пачкам я впереди, осталось закрепить победу и домой».
Кертис получил в челюсть.
«Знаешь», — прохрипел Гриша, — «ты весь в крови». «Какая вкусная у тебя кровь! Я люблю твою кровь! Дай мне ее!
Дай!»
Тут-то Кертис и потерял сознание. Очнулся он от очень знакомого запаха. Пахло медикаментами и бинтами.
«Эй!» — услышал он голос своего школьного приятеля. «Очнулся!»
«Макс?» — полувопросительно прошептал Кертис.
«А кто же еще? Вставай, Олег, пора!»
«Я болен!» — простонал Кертис. «У меня температура.
Живот скрутило. Голова не поворачивается!»
«Заткнись!» — заорал Макс. «Через 10 минут мы должны быть в сберкассе. Потом будет поздно, вставай!»
«Должны быть где?»
– прошептал Кертис и зажмурился.
«В банке, идиот! Ну ты вчера я набрался!»
Макс перезарядил автомат. «Знаешь, — сказал Кертис, — я так удивлен, что даже не буду спрашивать, почему ты называешь меня Олегом?»
«Почему, почему?»
Макс спрятал автомат в карман и шагнул к двери.
«Потому что тебя так зовут!»
Появление еще одного героя. «Привет!» — медленно произнесла девушка. «Я Сусанна. А ты кто?»
«Мастер Фейха!» — ответили из ящика. «Мне бы выбраться. Задыхаюсь я, милая!»
«А забирался-то по что?» — язвительно спросила Сусанна.
«Соригинальничать хотел. Посижу, думаю, чуток и обратно в город. А выхода-то и нет, нет выхода!» «Ладно, — сказала Сусанна, — пойду за топором».
«Стой! — завопили из ящика. — Не надо за топором, тут топором не поможешь, тут секрет знать надо».
«Ну?»
«Что «ну»? Забыл я его, знал, знал, потом раз и забыл».
«Ну я пошла, — сказала Сусанна. — Топор где-то на кухне».
«Стой!» — завизжали из ящика. «Фиг с ним, с топором с этим!» «А вот оскорблять!» — начала Сусанна.
«Девушка, милая, и топор твой самый лучший, но не поможет он, секрет нужен. Найди Кертиса, он в курсе».
«А кто это?» — спросила Сусанна.
«Сам не знаю. Раньше он работал в аптеке. А теперь...»
«Что теперь?» — перебила мастера Фейха Сусанна.
«Теперь он грабит сберкассы. Бедный мальчик».
«Я найду его», — сказала Сусанна. «Мне нравятся отважные парни».
Происшествие на углу 4.
«Руки вверх!» — заорал Кертис. «Всем оставаться на заранее намеченных позициях. Я стреляю без промаха, а если в воздух, то очередями. Женщины и беременные дети могут сходить в туалет. Остальных прошу распластаться. Услышу голоса, стану буйным и кину гранату. Макс, у нас есть гранаты?»
Макс не отвечал.
«Макс!» — глядя в выпученные глаза приятеля, заорал Кертис. «У нас есть что кидать?»
«Ты рехнулся!» — с трудом выговорил Макс. «Теперь я вижу, ты напрочь рехнулся!»
И схватив Кертиса поперек, Макс бросился вон из сберкассы. «Боже мой!» — на бегу причитал Макс. «Ты сошел с ума! Совсем того!» «Где крыши?» — орал в ответ Кертис. «Я хочу уйти по крышам! Я требую, чтобы ты отнес меня наверх! Я хочу понюхать дым из труб!» «Заткнись!» — прошептал Макс. «На нас уже смотрят!» «Пусть смотрят!» — не унимался Кертис. «Я все равно буду грабить аптеки!» Завернув за угол, Макс бросил Кертиса перед какой-то дверью. «Хорошо, что аптека близко», — отдышавшись, проговорил Макс. «Сейчас аминозина возьмем и домой лечиться». В следующую секунду Кертис уже мчался прочь от страшных дверей, но мчался недолго. Макс поймал его и за волосы втащил в аптеку. «Это ограбление!» — заорал Макс. «Мне нужен аминозин для лучшего друга!»
«А мы уже закрыты», — ласково сощурился старичок с палочкой. И началась стрельба. Третья половина дня. Кертис лежал в ванной и пил воду. Напившись, он пустил в плавание два кораблика. Первый утонул сразу, а второй сел на мель. Кертис охнул от боли и грязно выругался. Вообще, с некоторых пор он взял в привычку грязно и громко ругаться. Вот и сейчас тоже.
«Тут дыть-сюдыть яйца брана из попы в попу без остановок!»
Дверь ванной комнаты приоткрылась, и в щель просунулась голова сынишки Гриши.
«Шеф!» — пробасила голова. «Ты скоро, я уже готов!»
«Запомни!» — произнес Кертис. «Никогда не заходи в ванную без стука. Женщина может обидеться».
«Я понял, хозяин», — исчезая, ответила голова.
«Итак, что я имею?» — задумался Кертис. «Я имею мозг, конечности, немного еды в холодильнике, горячую воду до вторника и Гришу в качестве близкого друга. Что будет дальше? Я потеряю мозг, у меня отвалятся конечности». В холодильнике кончится еда. Во вторник отключат горячую воду, а Гриша уйдет к другой.
«Мастер, к тебе пришли!»
«Хорошо, милый», — ответил Кертис и сам себе удивился. Выйдя из ванной, он увидел незнакомую девушку в мини-юбке. Из-под юбки доносился плеск волн и летели соленые брызги. «Сусанна!» — воскликнул Кертис. «Ведь это ты?» «Я», — ответила Сусанна. «И у меня к тебе дело». 2. В ящике наступила зима. Мастер Фейха закутался в лисью шубу, а вместо варежек приспособил валенки. В валенках на руках он был похож на диковинное животное. Дрова мастеру приносила глухонемая старуха по имени Марта. За это мастер угощал ее водкой, а однажды попытался залезть на старуху. Но глухонемая Марта оказалась на редкость проворной, и больше мастер ее не видел. Дрова вчера закончились. Лисья шуба начала подавать признаки жизни, и Фейха опасался, что не сегодня-завтра шуба сбежит в лес к детенышам. «Кертис», — шептал мастер Фейха, — «где ты, Кертис?» 3. «А в чем, собственно, дело?» — спросил Кертис. «Меня послал за тобой человек из ящика», — ответила Сусанна. «Его зовут Фейха, и он мастер. Но кроме тебя никто не может ему помочь». «А где твоя сестра?» — спросил Кертис и причмокнул. «Она вышла замуж за боксера, уехала за границу». «А пушистый зверек?» «Он вернулся», — тихо произнесла Сусанна. «И мы были счастливы». «А потом?» «Он утонул», — просто ответила девушка. «Он совсем не умел плавать. Бедный маленький пушистый зверек».
«Да», — прохрипела голова Гриши. «Хоть я не знал покойного, все равно ощущаю некую...»
«Заткнись!» — крикнул Кертис и сбросил голову со стола на пол.
«Легкую грусть!»
— закончила голова и закатилась в угол. «Не бойтесь», — сказал Кертис, — «ему так лучше». «Конечно», — сказала Сусанна, — «никаких проблем, знай себе, катится». 4. В ящике извергся вулкан. Мастера Фейха по уши засыпало пеплом, зато стало тепло. Вернулась глухонемая старуха и сказала, что она передумала и теперь на все согласна. Потом старуха привела людей, и они начали откапывать мастера. Через неделю раскопок лопаты наткнулись на что-то твердое.
Глухонемая Марта утробно заурчала, а мастер Фиха возвел очи к небесам и зарыдал горючими слезами.
5. «Послушай, — смущенно начал Кертис, — не поможешь ли ты мне в одном деликатном деле?»
«Конечно, — быстро ответила Сусанна и легла на пол. «Нет, не это, просто я хотел попросить тебя, о чем разговор?» — перебила Кертиса девушка и протянула ему толстую пачку денег.
«Ты не понимаешь, — воскликнул Кертис. — Я хочу только сказать тебе, я согласна, — торжественно произнесла Сусанна. — А я уж думал, что ты никогда не сделаешь мне этого предложения. Я согласна, милый».
«Слушай, — запинаясь, — произнес Кертис, — я не имел ничего такого. Жить мы будем в отличной трехкомнатной квартире, — мечтательно сказала Сусанна. — Хозяин как раз в отъезде. Нам крупно повезло».
«Повезло? — переспросил Кертис. «Через год заведем малыша. Кстати, милый, ты умеешь плавать?»
«Плавать?» – дрожа всем телом, повторил Кертис.
«Плохо, очень плохо плавать. Научишься», – сказала Сусанна. «И, кстати, сколько ты зарабатываешь?»
«Мало», – крикнул Кертис. «Совсем мало, почти ничего. Ни копейки».
Сусанна ласково погладила Кертиса по голове и нежно проворковала. «Не расстраивайся, деньги не главное. Я буду что-нибудь вязать, а ты раскрашивать и продавать на рынке».
Кертис схватился за голову, и ему показалось, что кто-то зовет его.
«Я думаю, 3 будет достаточно», — задумчиво проговорила Сусанна. «Маша, Миша и Реджинальд. Как ты думаешь, милый, Реджинальд не слишком ли длинное имя для новорожденного?»
6. В ящике поселился древесный жук. Ночами он грыз стенки, а днем убегал от мастера Фейха. Вчера жук съел интерьер гостиной. Узнав об этом, мастер Феха схватил бейсбольную биту и бросился на поиски нахала. Нашел он его быстро. Враг как раз доедал любимую мастерову беседку.
«Это уж слишком!» – завопил мастер Феха и одним ударом сшиб жука на землю.
«Убивают!»
– на своем родном языке заорал в ответ древесный жук.
«Получай!» — воскликнул мастер Фейха и врезал битой жуку по панцирю.
«Врача!»
— на своем родном языке пролепетал древесный жук и отошел. Вернувшись в особняк, мастер Фейха лег на пол и заснул. И приснилось ему, что дом окружает полчища древесных жуков. Глаза у них горят, усики тревожно шевелятся, с зубов стекает белая пена.
«Убийца!»
— на своем родном языке шепчут они.
«Подонок! Гореть тебе в аду!»
Проснувшись, мастер Фейха обнаружил, что вокруг ничего нет. Жуки сожрали дом, сад, сауну и выпили воду из бассейна. Лишь глухонемую Марту не тронули древесные жуки.
«Лучше б тебя съели!» — в сердцах крикнул мастер Фейха. «Старая ведьма, убесстыжая!»
Глухонемая Марта улыбнулась и сделала мастеру Фейха козу. Это было последней каплей. Мастер схватил бейсбольную биту. 7. В ЗАГСе было тихо и торжественно. Пожилая женщина внимательно смотрела на Кертиса и чесала в затылке.
«Чешется?» – сочувственно спросил Кертис.
«Очень», – ответила женщина. «Ни минуты покоя, целыми днями только и делаю, что чешу, чешу, чешу. Завтракаю все равно, даже муж заметил. Понимаете, он считает, что я специально чешу, чтобы ему настроение испортить».
Кертис сочувственно кивнул.
«Знаете, до чего дошло?» – продолжала женщина. «Вчера муж сказал, что если он не устраивает меня как мужчина, то он согласен на развод. Беда просто».
«А вы мазь номер 28 пробовали?» – спросил Кертис.
«Нет», — всплеснула руками женщина, — «забыла. А ведь точно помажу его полностью, никуда голубчик не денется».
«Я про голову», — перебил женщину Кертис. «Мазь 28 от головы, от шеи, блох, клещей, перхоти».
«Так», — совсем другим строгим голосом произнесла пожилая женщина, — «расписаться желаете?»
«Да», — воскликнула Сусанна, — «желаю».
«А я не желаю!» – изо всех сил заорал Кертис. «Я эту девушку сегодня впервые встретил. Я ее не звал. Она сама пришла. Бормотала о каком-то деле, а потом потащила меня в ЗАГС. Она чокнутая. У них в роду все с приветом. Раньше мне это нравилось, а теперь перестало. И с физиологией у нее не все в порядке. Мелочь, конечно, но важная».
«Так», — повторила пожилая женщина. «Расписаться, значит, решили. Поздравляю, теперь вы муж и жена. И смотрите, не перепутайте. Любви вам, дети мои, и взаимопонимания. Бог вам в помощь, облатите на выходе».
«Черт!» — выругался Кертис. «Черт меня возьми!»
«Милый», — прошептала Сусанна, — «а кого мы пригласим на свадьбу?»
«Черта в ступе позовем!»
«Как скажешь», — покорно произнесла девушка.
8. Мастер Фиха голодал. Мясо глухонемой старухи Марты оказалось невкусным, и потому было съедено еще за завтраком. Мастер Фиха пытался ловить древесных жуков, но добился лишь того, что насекомые возненавидели его в 1000 раз сильнее. Теперь каждый древесный жук считал своим долгом плюнуть мастеру на ботинок, либо помочиться в его кальян.
«Ах вы подлые твари!» — кричал в подобных случаях Фиха и грозил врагам бейсбольной битой.
Потом биту съели. Лишившись оружия, мастер Фиха и вовсе перестал следить за собой. Забывал продувать кальян, неделями не чистил зубы, надевал носки наизнанку и все чаще плакал. Спал мастер в норке. Древесные жуки обнесли жилище Фиха высоким забором, так как считали, что большое чудовище нездорово и, возможно, заразно.
«Кертис», — шептал мастер Фиха, забившись в самый темный уголок своего нового жилища, — «где ты, Кертис?» И плакал Фиха, и плакали звезды, и плакало небо золотыми лучиками.
9. Свадьба началась рано утром. С первым лучом солнца в спальню Кертиса ворвался Макс, на шее которого вместо автомата болталась громадная связка презервативов.
«Классная вещь!» — с порога заорал Макс. «Смерть потомству! Я слышал, Сусанна хочет троих, а какого-то Реджинальда в придачу. Не бывать этому! Я твой лучший друг, и я не допущу твоего размножения!»
«Послушай!» — начал Кертис.
«Нет, это ты послушай! Что ожидает твоих несчастных детей? Миша наверняка утонет. Маша станет стюардессой. Реджинальд начнет грабить сберкассы. Что скажешь?»
«Плохо все!» — произнес Кертис.
«Я жениться-то не хотел».
«Ничего», — похлопал товарища по плечу Макс, — «женишься, помучаешься немного и умрешь. Принято так. Это только кажется, что ты молодой. На самом деле ты, Олежка, на последнем издыхании».
«Спасибо», — спахнув слезу, — проговорил Кертис. «Черт с ним, с именем этим. Олег так Олег. Не привыкать».
«Ладно», — сняв с шеи гирлянду, — произнес Макс. «Ты план разработал?»
Кертис дернул головой. «Что с тобой?» — удивился Макс.
«Какой план?» — выдохнул Кертис. — Не уходим ли по крышам случайно?
— Прекрасная мысль, — улыбнулся к Макс. — Значит, уходим по крышам. Если повезет, — добавил он, — ты обеспечишь Сусанну на всю оставшуюся жизнь.
Макс достал коробочку и быстро собрал автомат.
— Давай, Олег, с Богом!
И Кертис, как проклятый, вновь вошел в стеклянные двери. Происшествие на углу.
Вначале Кертис увидел двух охранников. «Что-то не так», — подумал Кертис. «Во время прошлых ограблений охраны не было. Сейчас есть очень плохо».
«Это ограбление», — нерешительно произнес Кертис и полез в карман за автоматом. По этой команде охранники выхватили оружие и дали залп. В Кертисе что-то щелкнуло, и он упал, мгновенно став мертвым. В аптеку ворвался Макс.
«Не двигаться!» — заорал он. «Стреляй без предупреждения!»
Охранники дали второй залп. Макс замолчал и рухнул на Кертиса, уже ничем не отличаясь от своего приятеля. Из-за прилавка вышел старичок-аптекарь. Он потыкал тросточкой бездыханные тела и, тяжело вздохнув, вернулся за прилавок. «Мертвым уже не поможешь, но есть мазово лечить живых». Именно поэтому аптекарь вернулся за прилавок и продолжал работать, как ни в чем не бывало. Конец. Между третьей и первой половинами дня. Кертис освобождает мастера Фейха.
«Просто скажи волшебное слово, ящик сам развалится».
Кертис ласково глядел в дырочку на несчастного Фейха.
«Не помню», — простонал мастер, — «столько всего случилось. Жуки и старухи. Я забыл волшебное слово».
«Вспоминай», — посоветовал Кертис, — «потому что я его тоже не помню».
«Как?» — воскликнул Фейха. «Ты должен».
«После смерти я переродился. И сейчас я совсем другой человек. И, конечно, ничего из прошлой жизни не помню».
«Слово.
«Это слово», — забормотал мастер Фейха. «Оно простое, короткое».
«Вспомнил!» «Давай!» — торжественно произнес Кертис. В ящике мастер Фейха встал во весь рост и, не обращая внимания на полчище древесных жуков, громко и внятно произнес волшебное слово. И оказался на свободе. Вам, конечно, интересно, что это за слово. Поверьте, вы его знаете. Это слово